Ритуал, которым сопровождалась выдача этой награды, был необычайно унизителен, но солдаты, потупив глаза и еле переставляя ноги, все же продвигались вперед в очереди, готовые пожертвовать последними крохами самоуважения в обмен на вожделенный клочок полиэтилен. После схватки за места в монорельсовом поезде они, наконец, отправились в путь по эстакаде, электрические опоры которой вздымались над колючей проволокой, натянутой вдоль колеи на высоте 30 футов. Поезд пересек обширные пространства зыбучих песков и спустился к крошечному фермерскому городку Лейвиллу. До появления неподалеку лагеря имени Льва Троцкого это был типичный маленький центр сельскохозяйственной округи. Да и теперь, периодически, когда солдат не отпускали в увольнение, городок продолжал следовать своим начальным аграрным наклонностям. В остальное же время амбары и склады с фуражом стояли закрытыми, зато открывались двери борделей и баров. Впрочем, обычно одни и те же помещения с успехом выполняли разные функции. Стоило первой партии отпускников с грохотом вывалиться со станции, как в действие тут же приводился механизм, превращавший закрома с зерном в постели, а продавцов в сутенеров. Кассиры, правда, оставались при своем занятии, зато цены взлетали вверх, а прилавки прогибались под тяжестью стаканов. В одно из таких заведений, полусалон, полупохоронное бюро, и попал Билл со своими друзьями. «Чё пить будем, ребята?» — поднялся им навстречу вечно улыбающийся владелец бара «Последнее вдохновение». «Двойной формальдегид, пожалуйста», — ответил скотина Браун. «Не хулигань», — сказал хозяин, согнав с лица улыбку и доставая бутылку, на которой из-под яркой этикетки «Настоящие виски» просвечивала гравировка «Формальдегид». «Будете безобразничать, так и военную полицию вызвать недолго». Как только по прилавку застучали монеты, улыбка вернулась на его место. «Травитесь на здоровье». Они уселись вокруг длинного узкого стола с медными ручками по бокам и отдались блаженству, ощущая, как благословенный поток алкоголя омывает их забитые пылью глотки. «Был и я трезвенником, пока в армию не попал», — мечтательно проговорил Билл, осушив стакан с жидкостью, убойной для печени, и протянув руку за новой порцией. «А с какой стати тебе было тогда напиваться?» пробурчал урод. «Что правда, то правда», подтвердил скотина Браун, жадно облизывая губы и вновь поднося к ним бутылку.
«Фу»,
протянул трудяга Биггер, нерешительно делая первый глоток.
«Похоже на смесь микстуры от кашля, опилок, сивушного масла и спирта».
«Лакай, лакай», гудел скотина сквозь бутылочное горлышко. «Все это полезные для организма вещи». «А теперь по бабам!» — завопил урод, и они ринулись к выходу, пытаясь протиснуться в дверь всем скопом и образовав в результате небольшой затор. «Эй!» — крикнул кто-то, и, обернувшись, солдаты увидели, что трудяга Биггер остался сидеть за столом. «Бабы!» — крикнул ему урод, как кричат, подзывая собаку и показывая ей аппетитную кость. Человеческий клубок в дверях зашевелился, нетерпеливо перебирая ногами.
«Пожалуй, я обожду вас тут», —
сказал трудяга, улыбаясь глупее обычного.
«Вы идите, ребята».
«Ты что, заболел, трудяга?»
«Да вроде нет».
«Не вышел еще из щенячьего возраста, а?» «Да какие у тебя тут могут быть дела?» Трудяга нырнул под стол, вытащил брезентовый саквояж и вывалил на пол груду красных сапог.
«Почищу маленько».
Они молча двинулись по деревянному тротуару. «Интересно, что это с ним?» — спросил Билл, но не дождался ответа. Все смотрели вперед, туда, где над выщербленной мостовой сияла вывеска, ослепляя соблазнительными ярко-красными всполохами. «Приют десантника», «Стриптиз без антрактов», «Лучшие напитки и роскошные отдельные кабинеты для гостей и их знакомых». Они ускорили шаг. Фасад приюта украшали витрины из пуленепробиваемого стекла, в которых виднелись объемные картинки полностью одетых, ленточка на чреслах и две звездочки девиц, сменявшиеся их изображением в голом виде, без ленточки и с упавшими звездочками. Однако Билл немедленно охладил пыл раскоряченных приятелей, указав на маленькую табличку, затерявшуюся среди изобилия пышных мясистых грудей. «Только для офицеров!» «Мотайте отсюда!» — рявкнул на них военный полицейский, замахнувшись электронной дубинкой. Они побрели дальше. В следующее заведение пускали всех, но за вход брали 77 кредиток, что значительно превышало их объединенные ресурсы. Потом опять замелькали вывески «Только для офицеров», а там уж и тротуар кончился, и огни остались позади. «Что бы это значило?» — спросил урод, уловив приглушенный гул голосов, доносившийся из соседнего переулка. Вглядевшись во тьму, они увидели длинную солдатскую очередь, уходившую далеко вперед и исчезавшую за поворотом. «Что тут такое?» — спросил урод солдата, стоявшего последним. «Бордель для нижних чинов. И не вздумай пролезть без очереди, козел. Взад давай, понял?» Билл оказался замыкающим, но ненадолго. Очередь медленно продвигалась вперед, подходили все новые солдаты, выстраиваясь в хвосте. Ночь выдалась холодная, и Биллу частенько приходилось прикладываться к бутылке, чтобы согреться. Солдаты вяло перебрасывались репликами, напряженно умолкая по мере приближения к освещенному красным фонарем входу. Дверь открывалась и закрывалась с равномерными временными интервалами, и приятели Билла один за другим проскальзывали внутрь. Наконец подошла его очередь. Дверь приоткрылась, Билл сделал шаг вперед, но тут внезапно завыли сирены, и необъятный полицейский втиснул в проход свое жирное брюхо. «Тревога! Эй вы, марш на базу!» — гаркнул он. Билл рванулся к двери, вложив в приглушенный вопль все свои разбитые надежды. Но легкое прикосновение электронной дубинки оглушило его и бросило в сторону, смешав с беспорядочно бегущей толпой. Людской поток потащил его вперед под завывание сирен и всполохи искусственного северного сияния, которое разливалось на небе ослепительным призывом к оружию длиной в сотню миль. Чья-то рука поддержала Билла, чуть было не затоптанного тяжелыми красными сапогами. Это оказался добрый старина-урод, на лице которого застыла такая глупая блаженная ухмылка, что Билл от зависти чуть не врезал ему по физиономии. Однако не успел он поднять кулак, как их уже втиснули в вагон, и поезд помчался обратно в лагерь. Белого злость мгновенно улетучилась, как только шишковатая клешня смертвича Дранга выволокла его из толпы.
«Быстро паковаться и на погрузку!»
«Но как же так? Мы еще не закончили обучение!»
«У вас никто не спрашивает. Славная битва в космосе подходит к победоносному концу. 4 миллиона вышли из строя, плюс-минус пара сотен тысяч. Требуется пополнение, а это вы и есть. Немедленно приготовиться к погрузке. Одна нога здесь, другая там.
Но у нас нет космического оборудования, склады.
Обслуживающий персонал уже отправлен.
Еда.
Повара и кухонная обслуга уже в космосе. Военное положение. Все, в ком нет особой необходимости, отправлены в первую очередь. Вполне возможно, что они уже подохли».
Смертвич игриво щелкнул клыками и мерзко осклабился. «А я останусь тут в полной безопасности и буду обучать новых рекрутов». На локте его звякнул сигнал особого коммуникационного канала. Смертвич вскрыл капсулу, начал читать, и улыбка медленно сползла с его лица.
«Меня тоже забирают»,
— глухо уронил он.